Ваша честь, я бы хотел сначала еще заявить, ну, не заявить, а приобщить к материалам дела ходатайства, а адвокат нам пусть просит.
Я просто не успел тут.
Без трех месяцев год прошел с момента моего злополучного декабрьского задержания на железнодорожном вокзале города Екатеринбурга. Тогда у меня были изъяты на первую часть газетной газеты «Рабочая борьба» и брошюры Эдуарда Лимонова от моих сторонников, которые потом, по мнению экспертов и правоохранительных органов, оказались самыми, что меня ненависть экстремистскими. Однако другой специалист, Жевальского государственного университета имени Максима Горького, проводивший непредвзятые исследования этих материалов, не нашел в них ничего из того, что удалось найти экспертам в погонах. Экстремизм и разжигание полного списка разнообразной розни в данных материалах оказались столько же надуманными, сколько надуманно, в чем меня обвиняют. Тогда я не придал этому задержанию большого значения. Я попытался привыкнуть к постоянному давлению со стороны правоохранительных органов и силовых структур. Более того, в тот день я спешил к моей семье, которую не видел несколько недель. Теперь я понимаю, что не могу, что могу не увидеть еще больше время. Значительно больше. Следователь Дмитрий Лисовский со своей командой, состоящий в том числе и из сотрудников Центра по борьбе с экстремизмом при главном управлении МВД РФ по УРФО, профессионально, в кавычках, подошли к своей работе. Они опросили и затем допросили столько людей, сколько порой не допрашивают, расследуя мокрые дела. Уже этот факт показывает на то, что у следственной группы была четкая установка во что бы то ни стало сфабриковать на меня уголовное дело. Три следователя и целая бригада цепных псов из Центра Э были брошены на то, чтобы привлечь меня к уголовной ответственности. В итоге 25 свидетелей обвинения против 7 защиты были включены в обвинительное заключение, составленное тем же следователем Дмитрием Лисовским. В действительности же было допрошено значительное большее количество человек. В ходе судебных слушаний ряд свидетелей обвинения стали давать противоречивые показания, из чего сложилась двойственная картина. Либо оперативники сильно надавили на свидетелей, либо это сделал следователь. В подтверждение своих домыслов я бы хотел привести слова главного свидетеля обвинения Михаила Клибана, который в своих показаниях наговорил столько лжи и клеветы, что сам достоин гражданского иска о защите чести и достоинства. Цитата. «Я понимаю, что значительно облегчил им возможность посадить Леху», сказал он в переписке с одним из знакомых. Далее утверждая, что, цитата, «вообще показания сформированы были из бумажки, которую из меня Лубов выбил». Цитата закончена. Подчеркну. «Выбил Лубов». Что это за такие показания, насколько они правдивы, которые выбивают сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью? Не знаю, как для суда, но для меня этого факта более чем достаточно, чтобы дать должную оценку показаниям свидетеля Фридмана. В простонародье таких людей называют одним словом – Иуда. Вернувшись к своему последнему слову, я также хотел бы обратить особое внимание суда на тот факт, что ряд несовершеннолетних свидетелей из города Заречного были допрошены следователем без присутствия родителей. Разве это не нарушение? Я уже не говорю о том, что свидетель Киселев, давая свои показания, где пояснил, что узнал о том, что я являюсь лидером местной ячейки НБП от следователя. Что это за показания, которые свидетели узнают от следователя? Насколько можно верить таким показаниям? Одним из эпизодов, который, по версии следователя, подтверждает мою деятельность запрещенной самобольшевистской партии, является увешание растяжки «Хватит Путина» напротив офиса «Единой России», а также последующая передача письма, адресованного премьер-министру. Я сразу хотел бы задать суду и государственному обвинителю пару вопросов. Разве не может простой беспартийный человек вывесить растяжки «Хватит Путина» или передать письмо премьер-министру? В конце концов, что такого в растяжке «Хватит Путина»? Когда мы живем в стране, где с каждым днем становится все меньше и меньше кислорода, а в тюрьму отправляются вагоны политзаключенных. Почему следователь решил, что это было сделано в рамках деятельности национал-большевистской партии? Да, содержимое конверта было подписано на Дзболы. Однако специалист Чепкин из Уральского государственного университета УРГУ в своем заключении пояснила, что толковый словарь современного русского языка не связывает значение слова «нацболы» с определенной организацией, указывая лишь на связь с идеологией национал-большевизма. Что такое идеология национал-большевизма? Суд может легко понять, ознакомившись с книгой Николая Устрялова «Национал-большевизм», находящейся в материалах моего уголовного дела. Эта книга, написанная еще в начале 20 века, позволяет четко понять, что идеология национал-большевизма не имеет ничего общего с запрещенной национал-большевистской партией. Переводка газет «Рабочая борьба» и брошюр Эдуарда Лимона к моим сторонникам также не может свидетельствовать о моей деятельности в запрещенной НБП, хотя бы потому, что эти материалы не имеют никакого отношения к национал-большевистской партии. Позже в своих показаниях суду подтвердил эксперт Суслонов, уточнив, что авторы данных текстов являются сторонниками национал-большевистского движения. Что такое национал-большевистское движение, эксперт не уточнил. Ясно одно, что не национал-большевистская партия – это уж точно. Этот вывод вытекает из того, что национал-большевистская партия была запрещена решением Московского городского суда еще в 2007 году, после чего автоматически была ликвидирована. Как можно быть членом ликвидированной организации, мне до сих пор непонятно. Как можно осуществлять деятельность такой организации, мне непонятно еще больше. Отсюда вытекает ответ на вопрос, почему я не признал свою вину. Меня обвиняют в совершении поступков, которые при самой суровой оценке можно квалифицировать не более чем правонарушение. Меня обвиняют в том, что я имею свою четкую гражданскую позицию. Не позицию национал-большевистской партии, а свою гражданскую позицию. Кто посчитал, что эти поступки и наличие гражданской позиции являются преступлением? Кто этот злой судья, который вытеснит приговор еще до начала судебного процесса? Ответ прост. Имя ему полицейское государство. Подтверждением тому служит данный судебный процесс. Суть недостатками свободы в нашей великой когда-то стране. Стране героев и великих личностей. Мне очень жаль, что те люди, которые решили мое призрачное дело, не изучали историю, ведь, как известно, история неизбежно повторяется. Нет смысла рассказывать и напоминать всем здесь собравшимся, к чему привело становление в стране полицейского государства 100 лет назад. Имеет смысл с ужасом предположить, к чему это может привести сейчас. Колючая проволока, символ несвободы, снится мне на протяжении всего процесса. Самое же ужасное, что она снится не только мне, но и наверняка членам моей семьи, близким друзьям и еще многим другим жителям нашей страны, которые так же, как и я, стали жертвами беспощадного режима, сметающего все на своем пути все живое, с большой буквы. Да, я живой, и я останусь, и несмотря ни на что. На прошлом заседании суда прокурор запросил мне 1 год 6 месяцев в колонии общего режима, тем самым открыв глаза тем, кто еще сомневается в том, что мы живем в полицейском государстве. Суду же предстоит вынести окончательный приговор, относительно которого я не питаю особых иллюзий. Когда-то в недалеком 2004 году в подобном зале суда города Москвы выносился приговор в отношении, побоюсь этого слова, великого бывшего политзаключенного современной России Максима Громова. Увы, он был не единственным. Увы, он стал не последним. Тогда, 5 лет назад, в таком же сером зале суда Максим Громов, так же, как и я, произносил свое последнее слово. Сегодня я хочу повторить его слова. Прощайте, друзья. Надеюсь, что рано или поздно мы расколем этот лед, сковавший нашу страну. Сегодня, сейчас, мы должны уйти от вас в мертвый дом. За свободу Родину нужно идти в тюрьму. Без этих испытаний не бывает победы. Но победить мы обязаны. Спасибо.